76-й выпуск подкаста класса «Кольф». Всем добрый вечер. Илья, тебе доброго утра.
Добрый вечер. Утро. День.
Ну, я чуток прихворал, и поэтому у меня такой голос грустный. И еще у меня самолет без... как это? Летать не может. Самолет есть, а летать не может.
Это не самолет, это средство передвижения наземное, наверное. Ты же рулить можешь на нем по земле?
Ну... Смотри, у меня нету сейчас на нем Airworthiness Review Certificate, то, что у нас называется в Европе, mm-hmm. да, то есть я не могу, ну, он не прошел официально техническое обслуживание, мне закончился один, который выдавался на год, и он сейчас у меня заэкспайренный. Могу ли я на нем рулить по перу? Наверное, нет, потому что я был бы PIC в таком случае, правильно?
Да нет, 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 ты являешься PIC только если у тебя есть intent to fly. Если у тебя нету intent to fly, ты можешь рулить по нему сколько хочешь.
А, типа просто... делать maintenance, например, да?
Ну да, потому что через repositioning. Логично, логично. Поэтому запрыгивай и катайся по нему весь день. Да, ты делай звук, как будто ты летишь. Что, знаешь, поставь какой-нибудь вентилятор внутрь, чтобы ты обдувал.
Так у меня есть пропеллер, зачем мне вентилятор?
А, ну вот, я забыл, да, что пропеллер, конечно.
У тебя нету пропеллера, ты уже забыл что-то такое, да?
Да, забыл, что фигня вот эта крутится спереди, которая... Я забыл.
Ох, это свои керосинки, спереди, снова.
Да, мы перед подкастом обсуждали, что многие в Европе, кстати, не знают, что, допустим, это очередная вот европейская фигня, что у вас экспарится, просрачивается сертификат
летной годности.
Да, да. Я вспомнил. Это в Штатах нет такого. То есть в Штатах сертификат летной годности у самолета выдается, когда самолет был сделан на заводе, и все, он на всю жизнь. На нем нету даты окончания никакой, ничего не происходит с ним. Нам все равно нужно делать, естественно, каждый год годовой осмотр, но механик просто подписывает логбук, пишет, что типа я сделал осмотр, самолет годен к полетам, и все.
Я немножко поправлю, потому что на сертифицированных самолетах есть этот сертификат, не знаю, как летной годности, на английском называется Airworthiness Certificate, Certificate mm-hmm. of Airworthiness, что-то такое. И вот он выдается действительно один раз на вот сертифицированный mm-hmm. самолет, как только он был сделанный. Вот. То есть на модель. А Airworthiness Review Certificate — это то, что выдается каждый год на основании mm-hmm. того, вот что было произведено обслуживание. Но это немножко больше проблем, потому что это не только механик, который сделал все, если мы говорим про сертифицированный самолет, который сделал все обслуживание, проверил, он удостоверился, что самолет в летном состоянии, но после этого еще нужно отправить документы, ну вы, вот, соответственно, локальные.
Бюрократия вот это пошла. Да, вот это чистая европейская фигня. Нужно отправить какую-то инстанцию, они там тебе будут отвечать, потом еще что-нибудь, знаешь.
И из-за этого я знаю один самолет, который как бы все прошел, ну, это не мой самолет, да, все прошел, но он стоит на земле, потому что вот они, вот этот бюрократический процесс, да, он очень...
Зачем, да? Потому что если мы говорим про безопасность полетов, механик квалифицированный, все проверил, все посмотрел, все подкрутил, все
а кто посмотрит за механиком?
Тот, кто его сертифицировал, механики же тоже проходят. Ну, хотя, кстати, у нас, кстати, механики не проходят никакого... То есть они как получили свои сертификаты там миллион лет назад, когда они еще чинили этот наш самолет братьев Райт. Да, они с тех пор не проходили никакой перетренировку и так далее. Что это такая, знаешь, странная немножко вещь. Это по-любому. Есть куча механиков в Штатах, которые вообще не практикуют работу над самолетами. То есть они там 50 лет назад, там, может, в армии где-то там что-то крутили гайки. И теоретически сейчас вот он может уйти и пойти там сделать кому-нибудь там annual, знаешь. Но... Это было бы очень странно.
В моем случае для несертифицированного самолета, экспериментального, выдается немножко по-другому. Выдается каждый год Special Certificate of Airworthiness. То есть это то, как бы, такой самый сертификат, который выдается один раз на сертифицированный самолет, один раз в жизни. Но вот он выдается каждый год, называется Special, что-то типа такого. Вот, потому что экспериментальный, потому что специальный. И так как я его просрочил, ну, как бы я начал заранее, но из-за того, что механик немножко...
Запил?
Нет, он, понимаешь, как?
Я знаю, как с этими механиками бывает.
Нет, все хорошо. То есть самолет прошел, что самое обидное, да, самолет прошел все обслуживание, как полагается. То есть прошел 100 обслуживание на 100-часовое обслуживание по двигателю, годовая инспекция во всего планера, все проверили, все сделали. Я разобрал вместе с механиком колеса, смазал подшипнички. Ну, все
радиатор,
как должно быть.
Радиатор увеличил, правильно? Сделал побольше.
Я не подготовился, я не знаю, что отвечать на этот вопрос.
Скажи, что ничего не сделал. Радиатор как был маленький, так и остался.
Да. Просто на улице холодно. Чтобы все поэтому, знали. Поэтому с маленьким радиатором нормально.
А летом
да. Посмотрим. Да, кстати, это лето обещает быть... Этот следующий год обещает, что будет еще намного жарче, чем предыдущий.
А теперь каждое лето будет жарче, чем предыдущее. Да. Предыдущее лето было самое холодное лето нашей жизни. Остатка нашей жизни.
Слушай, ты так сказал, я думаю, что все-таки нужно, наверное, проинвестировать в большой радиатор. Так вот, как бы все сделано, но вот с бумажками, с бумажками, с документами это все теперь проблема, потому что документы все на датском, нидерландском, как его правильно сказать, и не на датском, а все-таки на нидерландском, потому что датский это Дания,
ну, конечно,
а датчи это нидерландский.
Да. Потому что разбирали СНГ, там же все это Нидерланды, Голландия и Словения.
Да. Алды помнят. И механик не очень хочет подписывать эти документы. То есть там есть одно место, где должна быть его подпись, все остальное как бы я подписываю, потому что я отвечаю за airworthiness этого самолета. Но есть одно место, где подписывает механик, и он не очень горит желанием, местный механик хорватский. Я ищу второго механика, если еще так не сложится, тогда придется вызывать голландского.
Скорую помощь.
Голландского вызову.
Который знает самолет. Да, это, конечно, это та часть владения самолетом, которая как бы у меня...
Ну, у меня очень уникальная ситуация, ты же понимаешь, да?
Ну, то есть, как и бы, да, и нет, мне кажется...
Который владеет самолетом на голландской регистрации, который не находится в Голландии, это получается, ну, такой очень большой корнер-кейс. Вот. Хотя, как бы, все должно быть нормально, если бы я нашел механика...
Хотя, опять же, вот смотри, окей, если бы ты был в Штатах, не гражданин Штатов... У тебя есть экспериментальный самолет, который ты купил, ты бы пришел к любому механику, у которого есть авторизация делать инспекцию, он бы тебе сделал annual за 3 дня, и ты был бы свободен. И плевать, чей ты гражданин, и без разницы вообще, кто куда, где, когда, и никаких инстанций не надо. Просто самолет есть самолет, его проверили, его подписали, свободен, Вася.
Зато у вас летать не так красиво, как у нас. Давай, ну, не будем.
Ну, камон. Может быть, на восточном побережье, где я, все достаточно плоско, знаешь, нечего делать. Ну, извини, западное побережье, там горы, парки обалденные и так далее. Это что? Каньоны, эти пустыни. Допустим, посмотреть на юго-запад страны, где эти Monument Valley. Кто не знает, загуглите Monument Valley. Это эти, ну, такая каньоны и вот эти, знаешь, такие... ветром выточенные вот эти камни, как в мультиках. Помнишь, мы видели в мультиках, такие, знаешь, камни стоят такие, знаешь, странные, ну, слушай, фигуры.
Мы видели такое в Аризоне или в Юте, где-то такое было?
Ну, мы не видели. Может,
ну, мы с тобой не видели, но я видел, с женой мы ездили, мы видели.
Ну вот, вот, видишь, а я не ездил с женой и не видел. Пока что. Я хотел в Monument Valley съездить уже так давно. И так
это там, где президенты ваши высечены, да?
Нет. Это другое что? Okay. Это совсем другое. Это президенции высечены на горе на какой-то. Это вообще фигня полная. Окей, ну в любом случае, мы до подкаста ты сказал, что ты продаешь все имущество свое, покупаешь новый Cirrus 7-го поколения, включая свой драндулет с маленьким радиатором. Знаешь, у кого большой радиатор? Знаешь, у кого большой радиатор? У Cirrus 7-го поколения. Огромный радиатор.
Ну ты нашел все-таки переход, да? Сначала позвал, значит, мой самолет драндулетом, потом... Ну вот в каком положении теперь сейчас? А я тебе сейчас буду только хаять Cirrus.
Так у меня его нет, можешь хаять.
Это
мне без разницы.
Это было море хайпа какого-то, и потом был... Гора родила мышь или что?
Не, ну в смысле... Хайп, это маркетинг. Что ты от них хочешь? Они продают самолеты за $1 миллион. Что ты от них хочешь? Они тебе скажут. Как Венс, что ли, как вышли там, знаешь, мужик какой-то 100 лет там сказал, ну, мы тут обанкротились. Знаешь, и все, знаешь. Камон. Я на самом... Вчера, кто не знает, вчера анонсировали новое поколение самолетов поршневых SR серии Cirrus. 7-е поколение. 6-е поколение, допустим, когда вышло, не было такого изменения большого. То есть я на самом деле не ожидал, что 7-е поколение это было... будет так круто. Я ожидал, что они там добавят новых цветов, добавят какой-нибудь USB-порт куда-нибудь, знаешь, и все на этом. То есть я не ожидал, что они так сделали.
Слушай, мое первое впечатление было, то есть я слышал там где-то на подкорке мозга, что да, там Cirrus собирается что-то объявлять, где-то эта новость проскочила мимо меня, потом ты мне написал, что давай обсудим Cirrus, я посмотрел, а, да, действительно, уже что-то там анонсировали, я пошел посмотреть видео, я вообще сразу не понял, что, это тот же самый самолет.
Ну, он снаружи... Нет, это тот же самый самолет, абсолютно. Конечно, это тот же самый самолет. Это, как знаешь, выходит iPhone 11, выходит iPhone 12. Знаешь. Просто...
Ну, вот это первая аналогия, которая у меня в моем мозгу так же возникла.
Ну, да, это тот же самый самолет.
Они пытались сделать из этого шоу, действительно. То есть, ну, как сделать какую-то презентацию из этого, оно красиво сделано. Ну, видно, что тут товарищ на сцене, ну, он очень-очень старался. Вот, за это ему...
Товарищ на сцене мне не понравился, он читал постоянно, у него тот стоит телепромптер снизу, он постоянно вниз смотрел.
Но за старание можно плюсик добавить.
Надо просто понять контекст. Окей, давай сравним это с анонсом нового самолета от Пайпера, от Cessna, от Beechcraft. Давай сравним.
От Diamond, может быть.
Diamond.
Потому что такие старые поколения,
они все сдохли. Даже Diamond не сравнится абсолютно. И тем более надо понимать, что ты не демография для этого анонса.
Я сразу понял, я посмотрел на видео, это же, понимаешь, это такая игрушка для, я бы сказал, для состоятельных леди 60+, как это было показано в рекламе.
Ну, не только леди, для состоятельных любого 40+, я бы сказал.
Ну, окей, да, ну на рекламе просто была такая импозантная женщина 60+, которая, значит, это все села за штурвал.
Это в основном нацелено на людей, которых уже есть, допустим, с шестого поколения. Допустим, я разговариваю с людьми, у которых шестое поколение, и для них это огромное изменение. То есть ты смотришь, говоришь, тот же самолет, но они смотрят и говорят, блин, офигенно, они столько всего сделали. Мы поговорим о том, что они сделали. У меня больше 1000 часов на Цирусах разных моделей, включая шестого поколения, поэтому я тоже смотрел, и я заметил много вещей, которые они сделали реально прикольно.
Ну, поэтому ты можешь более... непродуктивно, а предметно говорить на эту тему, а я буду только ворчать на фоне. Давай.
Да, ну сильно-то не ворчи, ты не порть мне всю картину. Я, конечно, никогда в жизни не куплюсь такой самолет, сильно дорогой и так далее. Но мне было все равно интересно посмотреть, потому что было много вещей, когда вот мы летали на шестом поколении, которые, ну, казалось бы, блин, ну пора же починить это. Начну с авионики. Да, то есть авионика супер классная. То есть это, считай, авионика класса джетов в поршневом самолете. Это первый поршневой самолет с авионикой такого класса.
Позволь мне согласиться. С моей точки зрения, они сделали так же самое, как с следующим поколением iPhone. Они просто увеличили диагональ дисплея.
Нет, неправильно. Они не просто увеличили диагональ дисплея. Камон, ну ты упрощаешь сильно. Во-первых, она полностью интегрированная. То есть даже, допустим, статус о твоих дверях, то есть дверь открыта-закрыта, багажная дверь, допустим, открыта-закрыта, у тебя все это интегрировано в авионику. Позиция закрылок у тебя интегрирована в авионику. То есть авионика знает твою позицию закрылок, что означает, допустим, смотри, у тебя ограничение на первые закрылки 150 узлов на Цирусе. А если ты, допустим, летишь 160 узлов, и ты то хоп, поставил первые закрылки, он тебе не дает поставить первые закрылки. Он говорит, типа, чувак, давай немножко сбросим скорость сначала, показывает небольшой тебе caution.
Один if case в... приложении, ну, в смысле, в софте.
Ну, я понимаю, но раньше этого не было. И на Diamond'е такого нету. Это один... Да понятно, что как нам, как программистам, для нас это несложная вещь, но этого нигде нет. Нету ни одного поршневого самолета с этим. Понимаешь, это первый поршневый самолет с таким. Это очень классно. Как инструктор, я понимаю, это здорово. Потому что ты постоянно следишь за пилотами-студентами, что он там постоянно overspeeding flaps или underspeeding flaps. Тем более, если ты на сильно маленькой скорости, допустим, перед сваливанием, и ты хочешь убрать закрылки, он не даст тебе. Это уже безопасность, это уже круто, когда люди знаешь...
Ну, это да.
Да, то есть ты хоп, случайно убрал закрылки на маленькой скорости и просел, знаешь, на взлете. Но
ходишь на второй, допустим. Ты можешь сразу убрать закрылки и просто свалиться сразу в спину, и все.
То есть это классно.
Ну, раньше... да, согласен.
Раньше, допустим, у них была oxygen system, то есть кислородная система, она была как бы отдельно сделана на панели. У них была отдельная панелька, отдельный был там такой светодиодик, который показывали количество кислорода в баллоне, и отдельная выкл кнопка. То есть это было отдельное. Сейчас все это интегрировано в авионику. То есть теперь все это вместе в авионике, он знает количество кислорода и так далее, и так далее. То есть все это классно сделано.
Ну, кислород это же все равно самолет, который не pressurized, он все равно должен вставить эти трубочки себе.
Ну да, то есть это все равно кеннел, то есть это не герметичный самолет, естественно. Но я просто говорю, что авионика такого класса в поршневые самолеты не ставилась никогда. Это первый раз такая авионика. И полностью все через тачскрин, что офигенно. Если честно, мне тачскрины не нравятся как пилоту. Любой профессиональный пилот, у которого много часов, много налет, нам всегда лучше с кнопками. Но я, как человек, который учил людей летать на Цирусе, Самая главная проблема моего обучения, особенно с людьми, которые за 40, это вот эти физические кнопки. Там была очень сложная комбинация вот этих, там были эти всякие крутилочки такие, knobs. И там была внутренняя крутилочка, внешняя крутилочка. И вот переходы от по разным меню и страницам и всякой фигней вот через эти крутилочки. Это была самая сложная вещь в изучении этого самолета. Это научить людей переходить по этим менюшкам, по этим страничкам, редактировать всякие формочки на эти странички, чтобы вводить данные, вот используя вот эти крутилочки и кнопочки. Это было impossible.
Я до сих пор путаюсь, когда используют этот GPS, GNC450, или как, от Garmin, который GPS и радио. Mm-hmm. И у него там есть вот выходы, вот куча этих режимов, а выход иногда clear, иногда что там, иногда enter нужно нажать. Ну, какие-то разные комбинации клавиш, в зависимости от того, как ты хочешь выйти из какого-то меню, это всегда confusing, особенно когда ты в полете. Mm-hmm. Да, интерфейсы, они, конечно, были ужасные.
Интерфейсы у Garmin, в принципе, как бы не то, чтобы, знаешь, супер, it's okay. Но тачскрин, люди с тачскрином работают намного удобнее, потому что все привыкли к телефонам, к айпадам. Поэтому человек садится, он видит тачскрин перед собой, он видит кнопку, он ее просто нажимает, и он готов. В этом плане это класс. То есть, как инструктор, я бы... Да, вот этот inner knob, outer knob, это был постоянно, это был bane of my existence, как моего, как меня как инструктор, это был просто мой банный лист, прилипший к моей заднице постоянно с этим крутилочками. Особенно, опять же, люди, которым там за 50 и так далее, они, в принципе, с девайсами не очень, и вот эти крутилочки, они постоянно не туда крутят, не то нажимают, это был ужас.
Ну, а для тебя время-то идет нормально для инструктора?
Меня это раздражало.
Ну, как посмотреть?
Еще одну классную вещь они сделали наконец-то. Это впервые за все время, когда существовали эти цирусы, SR, они сделали автоматические переключения топливного бака.
Ты знаешь какие-то детали? Потому что звучит немножко так scary. Как это все работает?
Я никаких деталей не знаю, но я знаю, что они не первые, кто сделали на низкоплане автоматическое переключение танков. То есть это не первый самолет. Были другие самолеты даже, которые там из 100 лет, ну не 100 лет, 80 и так далее, которые тоже это делали. То есть есть какая-то схема для этого, есть какие-то варианты с этим.
Окей.
Но я не знаю, как они это сделали. Но я уверен, что... Знаешь, мне кажется, наверное, это сделано в software. То есть мне кажется, опять же, авионика этим рулит.
Но это должен быть физический переключатель где-то, который вот перемещает этот...
Да, да. Там клапан стоит по-любому.
Клапан.
И по-любому его авионика его переключает. У нас, в принципе, было переключение до этого, на шестом поколении предыдущее, между баками для антиобледенительной жидкости. У нас было два бака для антиобледенения, и авионика автоматически переключалась между ними. И, наверное, мне кажется, знаешь, может, они вот погоняли так вот несколько лет вот эту систему, проверили, что она работает хорошо. В принципе, у нас не было никогда проблем, что у нас не тот танк использовался для жидкости или еще что-нибудь. Авионика всегда делала правильно. Поэтому теперь они, видимо, делают то же самое, наверное, для топливной системы. Но при этом они так классно сделали, что там открываешь крышечку, и автоматическое переключение баков выключается, и у тебя просто переключалка ручная, левый, правый, как раньше было. Но она спрятана. То есть ты можешь всегда это сделать вручную. И опять же, поскольку все интегрировано, авионика знает, сколько у тебя в левом баке, сколько в правом баке, она тебе показывает. Ну, теперь классные они сделали. Опять же, как на джетах, синаптические странички. То есть ты включаешь синаптическую страничку, допустим, на топливную систему, на электрическую систему или статус самолета, и он показывает тебе состояние электрической системы, наш диаграмму показывает, что у тебя, какие-то генераторы работают, сколько они у тебя энергии делают.
Что значит синаптическая страничка?
Не знаю, как просто сказать. Ну, страничка, на которой у тебя отображено статус самолета. Если, допустим, говоришь про электрическую систему, ты ее открываешь, и у тебя видно прям диаграммка электрической системы.
Ты имеешь в виду synopsis page, то, что на английском.
Да. То есть, опять же, ни один поршневый самолет этого не делает.
Ну, давай сначала первая ремарка. То есть там нету ни одного аналогового инструмента. Это просто там несколько
это
мониторов,
верно,
они
нету,
еще
нет,
пустили
да.
эту торпеду чуть пониже, то есть я видимость лучше, это плюс, да, допустим.
Mm-hmm. Да,
вот,
это
но
один,
нету
это
вообще ни одного плюс. Аналогового инструмента.
Yep.
И это типа окей, да?
Это абсолютно окей, конечно, абсолютно.
Okay.
Это не было бы окей 20 лет назад, когда вся эта авионика была это новым изобретением и так далее. Теперь уже все настолько проверено и заезжено, что уже как бы уже все
привыкли. Окей, хорошо. Но вот из того, что я вижу, самолет становится все более сложным и сложным. И сложным.
Сложным становится... в смысле архитектуры.
В случае, если что-то
продукта?
Пойдет не так, ну, очень сложно, мне кажется, понять, что у тебя действительно пошло со всей этой автоматизацией, со всем тем, что наворочено.
Ну, для этого у тебя есть чек-листы. Он становится сложнее в плане, мне кажется, имплементации в плане софта, но он становится проще в плане использования, что офигенно. Допустим, вот это переключение баков, это постоянно была вещь, которую нам приходилось постоянно людей учить, не забыть об этом. Постоянно были напоминалки всякие, через каждый там, каждые 5 галлонов, каждые 10 галлонов ты должен переключить. Теперь этого не нужно делать. Это круто. Если раньше закрылками тебе нужно было постоянно помнить, какая скорость у тебя ограничения по закрылкам, теперь тебе не нужно. Даже если ты ошибся, он тебе не даст запустить закрылки. Это круто, знаешь. То есть самолет становится проще, на самом деле. Софт
становится
сложнее.
Я пытаюсь найти какую-то негативную сторону во всем этом, потому что...
У меня есть негативная сторона, я тебе скажу потом.
Пожалуйста, сравнить, да, сравнить, там, например, Cessna 150, да, вот такую вот еще дедовскую, да, и вот этот вот самолет.
Динозавр этого. Это другое все, это совершенно другое. Это прогресс против него, как понять, ну, кого тут сравнивать? Это как, посмотри на авиалайнеры раньше тоже были. Раньше тоже было Cessna 150 авиалайнер. Взять какой-нибудь этот Boeing 727. Вот тебе Cessna 150. Там реально у тебя six-pack, ручка газа и так далее, и поехали. Но теперь посмотри на лайнер. У меня тоже нет никаких в Embraer, у меня нет никаких механических приборов вообще. Абсолютно. И системы очень сложные. Невероятно сложные системы. И софт, и hardware, и все на свете. Но эмбраеры не падают налево, направо. Правильно, все нормально.
Ну хорошо, давай. Ты сказал, что у тебя есть все-таки какой-то downside всего этого. Чего?
Мы дойдем. Я еще хотел сказать несколько вещей. Мне очень нравятся новые чек-листы. У них отдельно теперь такая крутилочка, как на мышке, знаешь, колесо, чтобы чек-листы по чек-листам ходить. Она чисто только для чек-листов, потому что раньше, опять же, чек-листы, тебе нужно было использовать эти inner knob, outer knob, вот эти кнопки. И люди... Это было невероятно сложно научить людей пользоваться чек-листами на экране. Удобно, чтобы было. А теперь чек-листы, у тебя отдельная крутилка, и она нажимается. И ты, вот у тебя отдельно конкретный физический контрол только для чек-листов. То есть тебе не нужно использовать тачскрин для этого. Это очень классно. Это очень классно. Ты прям идешь так клик, 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 клик.
Супер. Я просто кликаю себе на iPad for Flight. Один раз клик, и все.
Ты используешь for Flight чек-листы.
Ну да.
Ну это совсем другое. Это совсем не то. Очень классно, когда у тебя все встроено в самолет. Мы использовали электронные чек-листы на самолете. Это было очень классно. Запрыгиваешь и поехал. У тебя все там встроено.
Mm. Мне, конечно... Свои чек-листы я себе легко меняю. Я не знаю, на самолете можно поменять?
На самолете нельзя менять чек-листы. Там, в принципе, возможно это сделать, но, по-моему, никто этого не делает. Тем более, они не хотят, чтобы ты летал с iPad. То есть их вся идея полетов на Cirrus, что у тебя все в самолете, что на самом деле удобно. Я даже летал на шестом поколении, я иногда не доставал свой iPad, если я не был инструктором. Потому
что представляешь,
меня...
сколько стоит подписка на все это хозяйство?
Ну, и ты можешь представлять. Мне очень понравилось, что они автоматически включаются, навигационные огни и авионика. То есть раньше было два выключателя, навигационные огни и авионика. И опять же, нужно было постоянно как бы учить людей, как пользоваться, когда их включать и так далее. Теперь они автоматически, как на джете. Тебе не нужно больше включать авионику и так далее.
Это значит? То есть у тебя огни включаются когда?
Они автоматически включаются. Когда включается питание, включаются огни. Все. Включаешь батареи, огни включены, все. Мы огни никогда не выключаем навигационные. Их нет смысла, нет причины никакой.
Навигационные?
Включать. Навигационные,
это не
да.
Говорится про landing lights?
Ни строб, ни лендинг, нет, только навигационные. Это, опять же, это делать самолет немного проще, это немножечко проще делать, да, но проще все равно лучше. Тебе меньше нужно думать об этом, эти нажлайтс.
Давай я позвоню свою, но вообще строп должен включаться первым.
Нет, строп включается, когда ты будешь запускаться. Если ты не запускаешься, строп должен быть выключен. Строп – это как индикатор того, что опасно, самолет сейчас будет
правильно,
запускать двигатель.
Да, но вот в моем представлении было, когда ты включаешь питание, значит, включается строп, то есть ты запускаешь двигатель.
Я могу включить питание за 10 минут до того, как я буду запускать двигатель. Потому что я настраиваю авионику, допустим. Потому что вся эта авионика, она очень мало ест электричество. Поэтому ты можешь включить спокойно. Ты можешь забить свой флайт-план. Ты можешь спокойно забить все свои частоты. Ты можешь забрать ATIS. Уже по радио слушать погоду. Прежде чем ты запускаешь двигатель, ты можешь все сделать. Абсолютно. Потом, хоп, запустил двигатель, у тебя все настроено. Тебе не нужно сидеть с запущенным двигателем, настраивать авионику. Знаешь, план полета и так далее. Экономишь деньги, на самом деле. Немножечко.
Окей. Okay.
Окей. Мне очень понравилось, что они сверху, где вот этот был рычаг выпуска парашюта, caps, там раньше была такая на велкро, помнишь, такая была пластиковая крышечка на велкро, она постоянно отпадала, она постоянно, это было просто сделано ужасно. Они избавились от этой крышечки на велкро. Теперь у них сделано абсолютно классно. Полностью переделано.
Generation 7.
Это звучит для тебя фигней, но для меня это звучит офигенно, потому что я налетал на этих самолетах столько, и меня вот этот caps cover, это просто, у меня настолько бесило она.
Я уже не помню даже, ты говоришь на велкро, то есть он прицепляется после того, как ты после полета, чтобы нельзя было дернуть парашют?
Нет, нет, она всегда там сверху. Mm-hmm. Она закрывает ручку, чтобы caps выпустить. Просто она была сделана, вот с самого первого поколения это было просто на велкро. И она постоянно выпадала, постоянно падает она. И она просто выглядит ужасно. То есть они это почистили. Это супер классно. А первый поршневой самолет со стикшейкером. То есть если ты сваливаешь, у тебя стикшейкер, как на джетах. Это классно. Это прикольная функция.
Раньше у них были стрипс специальные там на возле корня крыла, которые тебе давали физический шейкинг.
Они не для этого. Эти стрипс были для аэродинамики, чтобы у тебя там правильная часть крыла сваливалась в правильное время.
Ну да.
У тебя был баффет, естественно, да. То есть у тебя был сначала horn, потом у тебя был баффет, потом у тебя был стол. А теперь у тебя horn и стикшейкер должны активироваться одновременно, скорее всего. Или, может быть, шейкер, я не знаю подробности, или шейкер раньше, потом horn. Но когда у тебя баффет уже прошел аэродинамически, уже как бы поздновато. Надо шейкер, чтобы раньше был, чтобы тебя предупредить, теперь ты уже не туда залазишь. Да? То есть это классно. Они поменяли дизайн ручки тоже, она теперь больше как на джете. Тоже прикольно. Мне кажется, у них раньше ручка была обернута кожей, и эта кожа за год-два пользования, она такая изнашивалась быстро. Поэтому теперь они поменяли, по-моему, ручку. Она больше теперь пластиковая такая, чтобы она, видимо, не изнашивалась так быстро. Что? Прикольно. Потому что ручки эти выглядели не очень после нескольких лет использования. Окей.
Я молчу, давай дальше.
У них новая панель для кондиционера и так далее. Она только в машине по центру сделана.
Я это заметил. Это классно. Это выглядело прикольно, да.
Да, потому что даже сейчас вот на новых поколениях, на шестом поколении, да, это современный самолет, но у них были эти крутилочки справа, они были... Ну, фигня. То есть, скажем так, если раньше была как эта Honda Civic из 95-го года, то теперь как Honda Civic из 2005 года. Знаешь, немножечко получше стало.
Ну да, то есть у них есть там переключение режима, как, например, в машине, да? То есть mm-hmm. я буду дуть там в ноги, в лицо, еще куда-нибудь. Это же все управляется какими-то воздуховодами, mm-hmm. этими...
Как на машине.
Ну, правильно, то есть это воздуховоды плюс набор соответствующих, как сказать, не клапанов, закрылок. Открыл. Ну, устройства, которые, соответственно, делают это все переключение между различными воздуховодами, я имею в виду, это же все масса.
Так это все раньше там было. То есть это ничего не добавлено, это все было на...
Этим, теперь оно становится электрическим, это все, это еще...
Оно все так было абсолютно, ничего не поменялось. Все эти клапана, все это было электрическим, все это раньше было такое, как на машине, но... Нельзя без этого летать. То есть люди не хотят больше без этого летать. Если когда у тебя нету обдува воздуха, знаешь, у тебя нету, чтобы ноги греть, знаешь, как на Цесне, допустим, на 172, mm-hmm. да, у тебя там воздухозавода нету для ног, только для сверху. Типа, а ноги что, мне не нужно, что ли, греть ночью, знаешь, когда зимой летишь? Они как бы им пофигу, знаешь. Кондиционер. Для людей, которые летают на самолетах, там, для нас, допустим, нам пофигу, 100 лет назад, да, мы летаем уже без кондиционеров, но современные покупатели самолетов не хотят летать без кондиционеров. Особенно ты покупаешь самолет где-нибудь в Аризоне, там где 110 градусов летом, знаешь, тебе без самолет без кондиционера, это как самолет без крыльев. Тебе не нужен абсолютно. Никто не хочет в него залазить. Поэтому это такая вещь, которая необходима на самом деле. Это, видишь, это то, что многие производители самолетов недооценивают и недопонимают. Diamond, в частности, недопонимает эргономику кабины и удобство кабины. И до сих пор они делают продукты DA-50, который я в нем сидел, и он неудобный для пассажиров. У него странные кресла, у него непонятная эргономика всех деталей в кабине, и ты понимаешь, что они недопонимают, насколько люди, которые покупают эти самолеты, насколько они капризны, когда ты приезжаешь в аэропорт на Porsche, когда ты приезжаешь на Мерседесе, на BMW 7 модели, и ты вылазишь из него, и ты заходишь в свой самолет, который ты купил за $1 миллион. Какой должен быть этот самолет, знаешь? Должен ли быть там кондиционер и обдув ног и рук и так далее?
Ну, это все какая-то вообще такая далекая дичь, с моей точки зрения.
Ну, это для тебя, да, потому что ты владелец экспериментального самолета, ты авиатор, ты просто хочешь летать. То есть тебе не нужно, то есть для тебя самолет это не luxury transportation, да, который ты используешь для передвижения. Для тебя это больше как хобби, для тебя это ты энтузиаст авиационный. Понятно, что это не для нас, этот самолет, естественно. Я тоже не могу купить себе самолет за полтора.
Слушай, я ловлю себя на мысли, может быть, мне просто завидно?
Может быть. Не, ну, чувак, ну, это самый лучший поршневый самолет ты можешь купить, это 100%. То есть, как бы, нет никаких здесь, то есть, никаких компетиторов у него нет. То есть, Diamond может быть в каком-то варианте, но на самом деле нет. Diamond не хороший компетитор для этого. Ну, неважно, поехали дальше. Они переделали полностью центральную консоль, что очень классно, потому что раньше там была такая крышка сверху, ужасная. Она на кабеле держалась. Реально, вот на шестом поколении эта крышка выглядела просто отвратительно. Она постоянно ломалась, этот кабель постоянно там рвался. Она это было просто ужасно. Поэтому я настолько рад, что они полностью переделали эту консоль. Опять же, это маленькая вещь для людей, которые снаружи смотрят, но людей, которые летают на самолете, это реально супер классно. Лучший обзор спереди. Они немножечко опустили консоль. Теперь это классно, немножечко лучше видно, потому что, опять же, у меня были клиенты, которые немножечко ростом поменьше, им было сложно смотреть, видеть вперед за авионику.
А что, сиденье не регулируется по высоте, ну как Porsche?
Сиденье, мы дойдем до сидений, сиденье по высоте не регулируется, поэтому некоторым, вот у меня были клиенты, которым пришлось класть небольшую такую подушечку на сиденье.
Ждем Generation 10.
Мне очень нравится, что они убрали ключи. Теперь у тебя включается самолет без ключей. Это тоже, кажется, маленькая вещь, но здесь есть важный момент, когда мы учим людей летать, тебе нужно сделать MAC-чек, знаешь, то есть ты both, ты идешь правый, потом both, потом левый, потом both, и люди очень часто идут both, идут на off, случайно, и выключают двигатель. И тут же они паникуют и переходят обратно на both, и, естественно, у них получается backfire, потому что у тебя топливо скопилось в коллекторе, не сгоревшее. И это очень плохо для выхлопной системы. Очень часто, знаешь, ну, все механики, мы же обычно там в школе, все механики сразу слышат этот backfire, вся школа слышит этот backfire, знаешь. И это всегда происходит, когда человек делает MAC-чек. Я надеюсь, если они правильно сделали вот эту часть переключалку both left and right, что они сделали сложнее, чтобы уйти на off, и, скорее всего, это решит эту проблему вообще навсегда. Плюс вот эти ключи постоянно там висели, они постоянно болтались, бренчали, там, знаешь, поскольку обычно брелок, у тебя не просто один ключ, там у тебя дофига ключей и брелок и так далее, все это висело, болталось в турбулентности, знаешь, такая куча ключей. Да. Тоже мелочь, но очень классное изменение, мне
вообще,
на самом деле.
Все каноны, всегда в каждом самолете, ну, если не мировой коммерческий лайнер, всегда там торчат ключи, они всегда там торчали. Они торчали
на джетах
там 100 лет
никогда
назад.
Не торчали, на ну, джетах да, нету ключей.
Ну, и мы же говорим про паршивые.
И опять же, ты должен, это на самом деле очень это умно с их стороны, потому что они тебя готовят к Vision Jet. Ты покупаешь SR-22, и ты уже одной ногой в Vision Jet. Потому что кабина, авионика и все-все-все уже выглядит как Vision Jet. Что это офигенно. То есть в плане стратегии продукта это очень умно. Поэтому, потому что ты встаешь на пайплайн. Купил SR-22, ты уже в очереди, считай, неофициально на Vision Jet. Что очень прикольно. Окей, ну что, смотрим. Они переделали немножечко сзади хедсеты. То есть раньше подключал хедсеты в центральную консоль, даже если ты сидишь сзади. Поэтому у тебя вот эти провода висели через проход.
Погоди. Давайте я верну ее еще вперед, потому что ты уже пошел назад. А как же это запуск с кнопки?
Ну, я сказал keyless. Ну, запуск с кнопки. Но меня это не очень волнует, запуск кнопки, знаешь. Меня волнует, что нету ключа больше. Но запуск кнопки, да.
Подожди. Запуск кнопки сделан как в автомобилях. Ты нажал, отпустил, а он сам крутит старт, знает, когда нужно отключить его. Или это просто как... ты все равно кнопкой жмешь фактически старт.
Я не знаю. Я понятия не имею. Они не сказали ничего об этом.
Подожди, потому что по этому поводу у меня была заготовлена шутка про старт-стоп-систему. Если они сделали это старт-кнопкой, должно быть старт-стоп. Но когда ты делаешь holding shot...
Нету старт-стоп. Нет.
Перед...
в смысле, он выключает автоматический двигатель.
Ну да. Ну, или когда в холдинг паттерн, знаешь, когда тебе нужно, ты ждешь клиренс на посадку, тоже можно.
Я не знаю. Я знаю, они поменяли батарею, теперь батарея литий-ионная, то есть она меньше весом, но я не знаю, допустим, поменяли ли они магнету, поставили ли они, допустим. Они могли, в принципе, поставить литий-ионную батарею и поставить электронный магнет, хотя бы один, может быть. что было бы классно, но я не знаю, сделали они это или нет. Или у них до сих пор старый магнит. То есть они
это,
поставили.
Это кнопочка, не кнопочка, этот рычаг смеси, он так, ну, как бы все да, красиво да, сделано, да, все да, красиво да. сделано, и тут же это рычаг, это троттл, значит, ручка газа.
Да,
ну,
мы дойдем до этого.
И сбоку так выторчивает красненько.
Про него они ничего не говорили, да, про этот mixture knob, про него они ничего не говорили. Ну, в общем-то, все, да, то есть сзади, я хотел сказать, они немножечко причесали, куда ты включаешь headset, теперь намного лучше, потому что это все в сторону убрали, теперь у тебя нету этих проводов, которые тебе висят через центр. Тоже маленькое изменение, но, опять же, для эргономики кабины классно. Поменяли полностью cup holders, подстаканники. Подстаканники. Опять же, уже они раньше были плохого дизайна, они были ужасные. Особенно для самолета за миллион долларов, раньше подстаканники были просто, кажется, где вы их надыбали? Где вы их
купили? Слушай, эта история, я же делал это видео про Европу. И там же на этой инструментальной панели она немножко повернута, к, соответственно, к пилоту, и там, где пассажиры, там есть специальная полочка для всяких вещей. Ну, я как бы акцентировал внимание на этом, потому что обычно ну, в самолетах, ну, наших поршневых, да, обычно это просто инструментальная панель от края до края, от окна до окна, и как бы, у пассажира нету такого места там, где там что-то положить. А в комментах на Ютубе пришел товарищ, который сказал, чего, и это, типа, ты рассказываешь, что это значит для пассажира какое-то там место что-то там положить, ну, это же как бы смех. Ну, я имею в виду с точки зрения человека, который не совсем в теме, который приходит, например, с автомобильной тематики, да, или еще откуда-то. Mm-hmm. Ну, это же смешно, да, поэтому про капхолдеры, в принципе, так же самое.
Капхолдер — это обалденная важная вещь в полете. Без капхолдеров летать очень неприятно, когда тебе некуда поставить кофе, воду и так далее. И капхолдер — это такая маленькая вещь, знаешь, ну, ты пользуешься каждый полет. Если он неправильный, если он ужасно работает, то это опять же, портит немножечко. Конечно, ты можешь летать без капхолдеров, да, если ты, как вот у тебя, у тебя нет капхолдеров, наверное, у тебя ничего нет.
Ну, нет у меня капхолдера, я не прихожу в самолет.
Маленький спорт. Радиатор, и все, и поехал спокойненько.
Да.
Ну, опять же, знаешь, окей, все. В общем-то, мне кажется, я все сделал, все сказал, что хотел. Самое главное, конечно, это авионика, да, и автоматическое переключение этих топливных баков. Это то, что мы ждали от них много-много лет, что мы хотели, чтобы они сделали, наконец-то это. Они никак не могли это сделать.
Почему это нельзя было сделать механически?
Потому что есть причины. Потому что это liability. То есть это не столько сложно сделать с инженерной точки зрения, естественно, это было сделано до них, но это проблема с ответственностью. То есть если у тебя что-то не так сработает, у тебя разобьется самолет, тебя потом засудят на миллион долларов. Это причина, почему инновации в секторе авиации общего назначения очень мало, потому что liability. Поэтому никто ничего не хочет делать. Почему, допустим,
Cessna? Я не совсем тогда понимаю. Если это liability, так то теперь ну, это делается софтом, это то же самое liability.
Они, видимо, перешли точку, после которой они сказали, что типа, окей, мы готовы уже взять этот риск, если мы сделаем эту имплементацию и так далее. Я не знаю, о чем они там обсуждают, я не знаю, о чем они там договаривались. Я хочу сказать, что это было сделано механически до них и успешно, поэтому, но они долгое время не хотели это делать. Может быть, они знали какие-то, может быть, там есть какие-то edge cases, которые мне очень нравились, знаешь. Поэтому я не знаю. Я не знаю. То, что я знаю, это классно, что они это сделали, наконец-то. Это прикольно. Как для пилота. Окей, теперь мы поговорим о вещах, которые мне не нравятся, которые они ничего с ними не сделали. Можем начать с кресел. Кресла у Цируса не очень. Они не очень удобные. В долгих полетах они у них очень мало. У меня просто задница, видимо, маленькая, в смысле костлявая, поэтому есть люди, у которых побольше задница, и им они не ощущают разницу. Но мне, когда я сижу там 2 часа, 3 часа, мне это кресло недостаточно, в нем поролона внутри, знаешь. Оно
очень... Под дужечкой приходи на что-то.
Оно выглядит очень спортивно и здорово, но на этом все бенефиты этого кресла заканчиваются, на том, как оно выглядит. Оно, к сожалению, не очень удобное. У него, к сожалению, у них позиции вот уклона назад, recline, там всего несколько позиций. И не хватает, знаешь, позиции немножко посерединке. То есть не хватает вот этого range, что ты мог откинуть кресло назад чуть-чуть. Ты либо откидываешь его дофига, либо вообще не откидываешь. И мне не хватало... Нет, я хочу откинуть, но чуть-чуть, знаешь, для комфорта на длинных полетах. Но, к сожалению, дизайн этого кресла не предусматривает такого варианта. Что? Мне кресла никогда не нравились на Цирусе.
Это в следующем поколении будет. Давай.
И мне не нравится дизайн ремней. Безопасности тоже мне не нравится. Слушай, то есть у них
Ну, к ремням у меня всегда было отношение положительное в Цирусе, потому что они какие-то всегда были комфортные.
Ну, я
скажу. По сравнению с обычными ремнями в обычных самолетах.
У них есть две проблемы. Первая проблема, у них встроена подушка безопасности, что классно, но это делает ремень очень толстым здесь, и он достаточно, он толстый, в общем, ну толстый, он иногда, толстый не на, очень комфортно.
От плечей и сюда
от плечей,
вниз,
да, да, да. То есть вот эти ремни безопасности, это не очень комфортно на долгих полетах. А, во-вторых, они сделали, он, у него раз, два, у него четыре точки закрепления вместо пяти точек. Почему обычно делают пятиточечные ремни? Допустим, у нас в лайнерах пятиточечные ремни. Зачем? Они сделали четырехточечные. Проблема в том, что у нас пятая точка идет между ног, она подсоединяется к пляжке, чтобы она не дает ремню постоянно вверх задираться. То есть на Цирусе ремень постоянно, постепенно, ты его пристегнул, он постоянно в течение полета поднимается наверх, и он у тебя на груди потом сидит. Так, потому что там же механизм, то, что у тебя ремни уходят назад. И ты постоянно нужно поправлять этот ремень вниз, опускать. Постоянно опускать вниз. Каждые 20 минут полета ты берешь, опускаешь этот ремень вниз, потому что он поднимается постоянно, и у тебя на груди находится.
How inconvenient is
it? Это очень inconvenient, на самом деле. Это раздражает.
Я думал, просто нижние, они фиксируются, они не на роликах, но этих подпружиненных, как в автомобиле, что оно автоматически потягивается. Я думал, что нижние, они... Жестко ты их жестко регулируешь.
Нижние, да. Они не уходят назад.
Как они тогда подтягиваются? Если
потому что у тебя верхние у тебя постоянно уходят назад и поднимают всю эту конструкцию. И в итоге люди сидят...
Нижние просто подтяни больше, и все.
Это не помогает. Ты можешь затянуть нижние как хочешь, все равно у тебя со временем... Ну, если только, может, ты затянешь так, что ты потом, знаешь, ты задушишь себя.
Okay.
Это не работает. Поэтому снизу вот эту пятую точку через ноги, почему у нас делают? Потому что подключаешь, и он держит ремень, чтобы он не ходил.
Ну, это в девятом будет.
Это мелочь, но мне хотелось бы новые кресла. Допустим, у нас была Саката, Тринидад, у нас в Brandywine была. И это достаточно старый самолет, но у него были обалденные кресла в Саката. Я садился в Сакату, и у него такие...
У него автомобильные такие.
Они такие обалденные. Толстые, такие мягкие, комфортные кресла, знаешь. А у Цинуса более... Они оптимизируют кресла под дизайн, чтобы выглядело красиво на картинках. Но дизайн — это классно, нам все равно нужно, чтобы уметь сидеть на них, знаешь, чтобы было комфортно на 3 часа, 4 часа сидеть.
3-4, да? Я хотел спросить про время. Сколько для тебя долго? Ну, окей.
3-4 часа. Самая главная проблема, конечно, не проблема, самая главная вещь, которую они не тронули, это, конечно, двигатель. То есть двигатель до сих пор.
Это до сих пор. Все осталось по-старому. То есть они фактически не просто приморфитили там-сям, там авионик, но по сути это все то же самое.
Они никогда не будут делать никаких революционных изменений в этом самолете, потому что если у тебя есть успешный продукт, который люди покупают, ты даже не успеваешь его делать, этот самолет, потому что он раскуплен на годы вперед. Зачем ты будешь его менять сильно? Это рискованно сильно. Поэтому я на самом деле... Они достаточно много поменяли для такого продукта. Многие компании в этой позиции уже вообще перестают трогать продукт. Люди покупают, не трогай. Знаешь, как спит собака, пусть спит.
72-ю сделали 100 лет назад, и она сразу хорошо вышла.
Вот,
а Цирус постоянно что-то модифицирует,
они не трогают ее.
Эти поколения еще придумали.
Потому что это риск.
Не было, кстати, никаких поколений.
Не было поколений, правильно. И никто не делал поколения. Ни Муни, ни Бананза никто не делал. Все было просто... Они немножечко там подмарафечивали. Короче, двигатель нормальный, конечно, но... Надо уже FADEC. Нужно убрать смесь, правильно? То есть смесь в 2024 году изменять, ну, камон уже, ну, сколько можно? Смесь — это очередная вещь, которую вот учить людей летать. Смесь — это была всегда такая сложная для людей вещь, чтобы понять, какую смесь ставить, как его объединять и так далее. Авионика помогает очень сильно. На турбированном Цирусе, допустим, авионика делает процесс объединения смеси элементарно, супер простой. Мне это очень нравится. Но проблема со смесью в том, что это очень опасный рычаг.
Вот. Мне кажется, это самый опасный рычаг, который остался в Цирусе сейчас.
Я согласен. Это самый опасный рычаг. И можно уничтожить двигатель, если ты не то сделал с этим рычагом. Если ты ушел на второй, допустим, ты объединил смесь в крейсере, начал снижаться, забыл ее поменять, ушел на второй с бедной смесью. Ты можешь сжечь двигатель. Либо у тебя откажет двигатель на уходе на второй. И уход на второй, если ты не ожидал уйти на второй, да? Ты такой, может быть, знаешь, там, шейкин, может быть, там что-то не то произошло, ты такой весь стрессуешь, и хоп, тебе двигатель включается на высоте, там, 200 футов, знаешь. Это может быть Не очень. Поэтому мы, когда учим людей летать, мы постоянно обращаем огромное количество внимания на эту смесь. Я люблю, у меня постоянно есть такой мой, был раньше наземный урок, когда мы обсуждаем смесь, мы обсуждаем экономический режим, объединение смеси, я показываю эту диаграмму и так далее, и так далее, и так далее. Знаешь, но это всегда, люди на меня смотрят постоянно, всегда, знаешь, с таким выражением лица, типа, о чем ты вообще говоришь? Что это за фигня вообще? Особенно люди, которые не технари, знаешь, если они вообще не понимают всю эту фигню. Для них, они вообще не знают, что такое двигатель, знаешь. Для них-то смесь, это не очень. И магнеты. Если они не поменяли магнеты на электронные, конечно, магнеты в 2024 году, опять же, это, ну...
А что с ними не так? Ну, работает, да и работает.
У тебя в машине есть магнет?
Я не знаю.
Нету. Никого нет магнета. Уже с 1910, по-моему, 20-го года нигде магнет уже не ставится в машину. Ну, ладно, я перебрал немножко, окей. Магнеты были в машине, но, окей, скажем, с 80-го года уже больше нет.
Также нет магнета, правильно же?
У кого?
На Rotex'ах нет магнета. У них электронное зажигание.
Да, то есть Rotex, у которых FADEC, нет магнета. Электронное зажигание. Они используют capacitors. Capacitors по-русски, как сказать? Забыл. Блин, конденсатор. Нет.
Конденсатор.
Конденсаторы, точно. Они используют конденсаторы. Потому что полностью электронное зажигание, которое управляется компьютером, ты не можешь использовать магнито механическое, потому что там весь тайминг у тебя не можешь поменять, ничего не можешь поменять. В этом проблема.
Rotex вроде используют от Ducati, от мотоцикла твоих любимых.
Электронное зажигание. А, кстати, да. Кстати, они что-то от Ducati точно используют. По-моему, выхлопная система или что-то такое у них от Ducati.
Да нет, выхлопная система, просто выхлопная система. Но вот зажигание, мне кажется, насколько нет, я что-то, помню, что-то такая там коробочка черненькая стоит наверху, да.
Да, да. Да, к сожалению, мы не увидим двигатель новый от этой серии самолетов. Этого никогда не произойдет. Потому что это будет сильно рискованно, сильно революционно.
А чего там сейчас стоит, они чего не ставят на всех эти серии? 20, 22, 22T?
Кстати, 20 больше нет. Все.
Они сказали, что это седьмое поколение и для 20, для TC2, и для TC22T.
Они сказали это, но если ты пойдешь на веб-сайт, 20 вообще больше нет. Они теперь его продают как fleet solution. То есть они продают как track. То есть они продают его только как для школ, тренинг и так далее. И причина, почему они это делают, поскольку я работал в этой индустрии, общался с этими людьми и так далее, и так далее, и так далее, у них не хватает production capacity. Блин, сейчас по-русски скажу. У них не хватает производственных возможностей.
Мощностей.
Да, оснащения, чтобы делать достаточное количество самолетов. То есть у них люди покупают эти SR-22 как пирожки, и они не успевают их делать. И они не хотят использовать их конвейеры, чтобы делать 20-е, потому что... Ну,
они меньше зарабатывают на 20-х, соответственно...
Конечно, да. Поэтому они их просто не хотят делать. Потому что они кто? Они никому не нужны эти 20-е. Хотя, конечно, я на 20-м отлетал дофига. Я считаю, это классный самолет. Немножечко более экономичный вариант, знаешь, чем 22-й. Ну, в общем, как-то так, знаешь. То есть...
Возвращайтесь к моему вопросу с двигателями. На 22, хорошо, 22 тысяч.
Continental, они ставят 360-й и 550-й Continental. То есть они 22-й можно взять... как по-русски сказать? 22-й можно взять без надува. Либо взять с надувом. Два варианта.
С надувом это Т. Это турбо.
Это Т. Это SR-22T. Там стоит TSIO 550K. 550 это объем. 550 кубических дюймов. Либо 360 кубических дюймов TSIO Continental. А, точнее, не TSIO, это IO 360. Они раньше на 20-х ставили... Сорян, я перепутал. На 20-е они ставят лайкоминги сейчас уже, да. То есть современные 20-е ставят лайкоминги. 360-е тоже, четырехцилиндровые. А на 22-е они ставят Continental 550-й. Но это не важно. Важно, что это все динозавры, это все старые двигатели, которые как бы уже, ну нафиг надо это все, знаешь. И Continental есть современные двигатели с FADEC. Они же существуют. Это не то, что они там не могут их сделать. Они их сделали 100 лет назад. Просто они никому не нужны.
Здесь я немножко задумался. Я вспоминаю. Ну, дизельные, которые Continental есть.
И дизельные.
CD какие-то были.
Да. Дизельные есть. Всякие есть. Есть все есть. И FADEC был. И все делали. Просто никто не хочет их покупать. никто не хочет их ставить на свои самолеты. Потому что какие бы эти двигатели не были старыми, это работает в их пользу. Потому что ты с Continental, с Lycoming, в любой приехал мастерскую, тебе его подчинили, сделали инспекцию, поменяли цилиндры и так далее, свечи. Без проблем. Как только ты поставишь какой-то экзотический там двигатель с FADEC, который никто никогда не видел, ну все. Теперь у тебя какие-то будут глюки в software, которые никто не знает, как трэблшутить. Ты повел его там в мастерскую, человек вообще никогда в жизни двигатель не видел. И начнется, поехало, знаешь, как у нас на Rotax'е было с FADEC'ом. Мне Rotax'ы очень нравятся как дизайн двигателя, но у нас были проблемы на наших слингах, когда у нас было непонятно, что там с зажиганием происходит и так далее. Это все на компьютере, наши механики пытаются понять, что происходит. Постоянно звоним в компанию, мы звонили и в сам Rotax, мы звонили и в слинг. И это постоянно была непонятка всякая, знаешь. Хотя этот FADEC Rotax'овский, он не новый. Ну, он kinda новый, но не совсем новый. Он уже существовал достаточно много лет, правильно? 912 IS.
Ну, IS, это те же, которые с инжекторные.
Это инжекторные с FADEC'ом, да. Ну, в общем, я хочу сказать, что не знаю, я просто ожидал, я не ожидал от них ничего, потому что я знаю, что их покупают люди, поэтому они вообще ничего не хотят, у них нет мотивации что-то менять. Не то, что у них там какой-то, знаешь, как у Apple, знаешь, там Android там поджимает, еще что-нибудь, знаешь, ну, что-то делать. Cirrus вообще может ничего не делать, и они будут покупать их, потому что, а что ты еще покупать? Больше покупать абсолютно нечего. Поэтому они могли просто сидеть и вообще ничего не делать. Абсолютно.
Ну, извини, если у тебя уже такой price tag в миллион, то, я думаю, там есть чего покупать.
Ну, из поршневых нечего покупать, из поршневых нечего.
Может, нет. Потому что поршневые просто никто больше не продает так дорого.
Да, ну, а вообще поршневых вообще нет. Нечего покупать вообще. Это проблема, и мне это не нравится. Мне очень не нравится, что Cirrus является, считай, грубо говоря, монополистом. Кстати, они сказали, они продали уже 500 Vision Jet'ов. Ты представляешь? 500 Vision Jet'ов. Это вообще взрыв мозга. 500 Vision Jet'ов продали. Они недавно только его, я помню, они сертифицировали. Мне казалось, это недавно было. Они продали 500 уже. Это вообще взрыв мозга. Это самый продаваемый маленький джет в мире.
Да, где-то даже в наших краях его, я его помню, где-то видел.
Да, и Vision Jet это было тоже очень странный концепт. Очень... То есть, он практически обанкротил всю компанию. Эти два брата, которые основали Cirrus на базе Vision Jet'а, рассорились и разошлись. Потому что один считал, что нужен два двигателя, другой считал, что нужен один двигатель. И это был риск колоссальный для компании сделать Vision Jet. То есть у них шансов быть успешными с ним было прям, не знаю, один к ста, может быть, я не знаю. И тот факт, что они пробили его. Пришлось продать компанию китайцам, правда.
Я ждал этого момента, когда ты наконец-то скажешь.
Слушай, если бы это была моя компания, я бы думал, либо я закрываю и банкрот на всю жизнь, либо я продам душу китайцам. Но я, может быть, тоже бы выбрал продать душу китайцам. Потому что, ну, мне сложно их винить в этом и так далее, знаешь. Но когда речь идет о, знаешь, жизни и смерти твоего бизнеса, твоей компании, которую ты строил там с 90-х, и ты просто хочешь, чтобы она жила, знаешь, каким-то образом. И, ну, продаться, ну, может быть. Мне это не нравится, конечно, так же, как и всем в Америке сесть. Ну, что сделать? С 84-го года они делали Cirrus компанию.
В каком году первый самолет полетел?
Сначала они делали кит, насколько я знаю. Да, называется VK-30. Они сделали их 13 китов. Это был
вообще
тоже...
Вообще забыли, откуда они вообще начинали.
Они вообще забыли,
откуда они начинали.
Они не забыли. Если ты посмотришь на логотип компании Cirrus, посмотри на этот логотип, что это за самолет изображен. Это не ESR, это как раз силуэт вот этого их первого самолета, VK. Потому что если ты посмотришь на него, он не похож на ESR. Так, что это за самолет на логотипе компании?
Нет, я имею в виду, что они забыли ту аудиторию, наверное.
Ну, у той аудитории...
Это вот обидно.
у нас денег нет у этой аудитории, знаешь. На нас самолеты делать бесполезно. Ты что не купил самолеты своей аудитории? Ты пошел, купил какой-то самодельный у дяди Вани какого-то в гараже, знаешь. Что-то не пошел, не купил у Даймонда. У Даймонда вот это была раньше аудитория, типа, знаешь, вот этих энтузиастов. Все эти ботаники авиационные обожают Даймонд. Он такой весь для ботаников. Но никто их не покупает, никто не хочет их, потому что ботаников денег-то нет. А в Цирус, понимают, у кого есть деньги. Поэтому он акцентирует внимание на тех, у кого есть деньги. Типа, а им нужна кожа, им нужна эти всякие раскраска цветов и всякие LED-огни и так далее, знаешь. Поэтому я их не виню в этом. Хорошо, пусть зарабатывают деньги, знаешь. Хоть кто-то еще живой, если авиация общего назначения. Все сдохли. Все производители самолетов, все сдохли.
Makes it feeling about that.
Я бы очень хотел, чтобы Diamond наконец-то собрался в кучу и сделал хороший самолет, который можно было противопоставить SR-22. Но, к сожалению, они никак не могут собрать все pieces of the puzzle вместе. Они прекрасная инжиниринг-компания, я считаю. Они могут делать хороший самолет, но они не могут правильно его собрать в правильном, выбрать правильные для него вещи.
Если бы они сделали хотя бы что-то типа SR-20 за, ну, допустим, там 350.
Нет, этого никогда больше не будет.
Я имею в виду Diamond. Не, я имею в виду Diamond, сделали что-то подобное.
Я понимаю, это невозможно. Хит. Это невозможно 350 сделать самолет уже. Это нереально. Такого калибра. Четырехместный, который быстрый, летит далеко и так далее. Это нереально. It's not happening.
Печаль,
да. То есть в плане вообще, а он общее назначение авиации, к сожалению, печально. Печально. Что все умирает, на самом деле. Это очень грустно, но в реальности вся тема потихонечку скатывается. Умирает. Потому что очень сложно стать пилотом. Практически нереально для большинства людей. И в финансовом плане, и в плане сложности. И каждый год это не становится легче. Конечно, iPad помог сильно. Демократизировал немножечко этот процесс. Стало легче, проще и так далее. Навигация, допустим. Раньше навигация это была целая вещь. А теперь навигация это как бы вбил в форфлайте там план полета и полетел. Знаешь, все посчиталось там и так далее. А раньше навигация это была отдельная наука. Знаешь, как можно делать навигацию, знаешь. Нужно поменять, правильно понимать, все подсчитывать, сидеть там математикой заниматься, чтобы все посчитать. Но, да, то есть очень сложно стать пилотом. Самолеты купить нереально. Ни для кого. Новые. Практически не для кого. Даже вот эти самолеты, эти SR-20, SR-22, тебе нужно быть в, знаешь, 1% населения страны, самой богатой страны в мире, чтобы позволить тебе этот самолет. Это говорит о чем-то, правильно?
I'm поэтому, speechless.
Да, все покупают самолеты там 80-х. Да. А Diamond, если ты посмотришь на Diamond 50, очень многие сравнивают, говорят, что Diamond 50 круче и так далее. Но ты посмотришь на кокпит Diamond 50 и понимаешь, что это просто устаревший концепт. И кокпит Diamond 50 устрашающий. Во-первых, он очень плохого качества. В плане всех компонентов там дешевый пластик везде. Мне не нравятся вообще вот эти все их управления, все органы управления их. Они дешевые. Они просто для самолета за такую цену 50-й Diamond сколько стоит? 1.5 миллиона?
На comments.
Ты не знаешь? Ты же из Европы, это же ваш продукт. Ты представляешь погоди, вашего если европейского это, производителя?
Если это же тот, который утконос, да? Тоже single engine.
Утконос, да.
Да, так подожди, так за этот я звонил, когда ты к ним узнавал. Там они когда-то называли цену, я помню, может, 1600-700. Когда давно было.
По-моему, намного больше стоит.
Ну сейчас, может, уже больше.
Я хочу сказать просто, что ты смотришь на эту кабину, и ты покажешь вот человека, который потенциально, скажем, вот человек с деньгами, он хочет летать, у него, допустим, есть дом на острове здесь рядом, он туда летом хочет летать. Он не пилот, он не энтузиаст, ему просто нужен способ добраться до своего летнего дома. И он рассматривает самолет, потому что он там вдруг летает и так далее. Ему показать Cirrus, который выглядит как автомобиль, более-менее, да, и как нам все просто и так далее. И показать вот это monstrosity, вот этот DA-50, где тут все усыпано кнопками, рычагами и всякими крутилочками. И человек скажет, что, блин, мне здесь нужно пилота нанимать профессионального для этого DA-50.
Вот, кстати, я хотел тебя спросить, потому что мысль мне это не дает покоя. Вот вся эта целевая аудитория этого Cirrus 7-го поколения, да, самолет, который стоит огромное количество денег, Какой процент из этих владельцев самолета действительно на нем летают или не летают с пилотом?
Понятия не имею. По моему опыту, люди, которые покупают ESR-самолеты, летают на них сами. Это не тот самолет, который ты покупаешь, чтобы тебя на нем возил пилот. Потому что ну, это не тот самолет для этого. Потому что пилот сидит прямо с вами. Там, знаешь, обычно сидит джет, у них там хотя бы своя кабина, они там сами сидят пилоты, а у вас салон для вас отдельный. Здесь, если ты нанимаешь человека, он сидит с вами.
Ну, мне кажется, в большинстве случаев такие полеты происходят все равно с кем-то более опытным, обычно с инструктором или еще как-то.
Ну, пока человек учится, да, потом нет. Они этих SR по всей стране летают каждый день сотни. И они летают сами везде. Не знаю. В этом нет особо никаких проблем. Опять же, парашют. Та же вещь, которую Даймонд не может понять. Парашют дает людям огромное количество уверенности. Когда ты садишь свою всю семью, детей, уговорить свою семью, детей полететь с вами, уговорить твою жену полететь с тобой, знаешь. Когда ты там не какой-то там авиационный волк, а ты просто какой-нибудь финансист из Нью-Йорка, знаешь, 45-летний, и ты решил купить самолет, и, естественно, жена на тебя сукоса смотрит, типа, куда ты типа лезешь, знаешь, какой ты из тебя авиатор, знаешь, тебя же жена знает. И тебе нужно потом ее уговорить, что ты поехали со мной на Багамы, знаешь, у меня тут налет в 40 часов, я очень крутой, знаешь, или там 100 часов, или 200, неважно. Естественно, тебе жена будет смотреть, типа, может быть, нам нанять кого-нибудь, кто реально знает, что он делает, знаешь, как повезет нас на Багамы. И когда у тебя есть парашют, это всегда такой козырь в рукаве. Ты знаешь, типа, окей, даже если крылья отвалятся у самолета, мы можем сесть на парашюте спокойно. И я видел множество раз, как это работает в реальной жизни, когда люди летают на самолете с семьями только потому, что там есть парашют. И они говорят мне, моя жена никогда бы со мной не летала, если бы у меня не было парашюта. И Даймонд не может понять это, потому что DA-50 без парашюта.
Ну, с этим я согласен, да. То, что у Даймонда нет парашюта, это не очень.
Да, потому что они не понимают свою, для кого они делают самолет. Сколько они продали вообще этот DA-50? Для кого они его сделали? Это очень странный самолет.
Пока ты смотришь, я скажу, что один из полетов, который я совершил недавно, еще до того, как мой сертификат летной годности заэкспарился, я летал в Сараево, в Боснию. Не помню, говорил это или
нет. Нет, ты не говорил.
Это я про парашют. И полет проходил и туда-обратно над слоем облачности. Над горами и над слоем облачности. То есть были довольно низкие облака. Я бы не прошел ни между облаками и горами. Вот. Но они были все довольно низко. То есть, ну, например, там 1007. Да? То есть на 10 тысяч я свободно прохожу над облаками. И как бы с точки зрения планирования парашют был в данном случае ключевым фактором.
Mm-hmm.
То есть я знал, что будет такая погода, то есть в моем, откуда я вылетал, куда я прилетал, погода была хорошая по прогнозу. Ну и, естественно, перед вылетом я смотрел и камеры, и спутниковые снимки, что там было чисто. Но вот по маршруту практически, наверное, 80% это были горы и низкие облака, который я прошел, соответственно, сверху. Да, то есть я летел, я, ну, видел иногда в просветах землю. Вот, но в большей части они были довольно так плотно покрыты. То есть, может быть, брокен было где-то, mm-hmm. облака. Но и без парашюта я бы так не полетел.
Да, да. И вообще, на самом деле, я всегда считал, что люди, которые не любят парашют, им нужно трезво и честно посмотреть в зеркало и определиться, насколько у них хорошие шансы посадить самолет, знаешь, в поле, и так далее. Потому что очень много из этих людей летают 30 часов в год. Последний раз они проходили какой-нибудь тренинг там 5, 10, 15, 20 лет назад. И они очень переоценивают свои возможности. Как, насколько они могут посадить свой самолет, знаешь, где угодно, без парашюта, потому что они сертифицированные пилоты. И практика показывает, что вот эти вынужденные посадки в поле и так далее, очень часто заканчиваются, как минимум, сильными травмами. Поэтому я всегда был за парашют, естественно. Но опять же, я инструктор Цируса, поэтому что я тебе еще скажу? Я был всегда за парашют.
Ты же подписался уже, что ты не можешь ничего другого говорить.
А у меня все проэкспарилось. Я больше уже не сисяп.
А, так ты можешь теперь говорить свободно все, что хочешь? А почему ты это несешь? Это про парашюты теперь. Давай.
Потому что я реально верю в это. Я реально был, я и был, и остаюсь фанатом самолетов Cirrus. Мне всегда они очень нравились.
Так сколько DA-50 продали? Ты нагуглил?
Они не пишут. Секретная информация. Это 3, наверное, 4, может быть. Один продали владельцу компании Diamond, второй его бабушке, третий внуку, а четвертый какой-нибудь кузену.
Пытаюсь вспомнить, где видел ли его где-то в реальной жизни. Мне кажется, нет, только на выставках.
Я видел. А, кстати, не знаю, видел ли его, да. Ну ладно, не знаю. Но это считай, фюзеляж от DA-62 с одним двигателем. Вот тебе и DA-50. Ну это просто странно, как бы, окей. Он такой огромный еще, знаешь, как он влезет в ангар, допустим. Потому что ты покупаешь самолет, второй вопрос сразу, где я его поставлю?
Мне кажется, это первый вопрос, где поставить. Где поставить, что покупать.
Первый вопрос, где найти деньги, это самый главный вопрос. А потом уже, где я его поставлю, знаешь.
Бывает, что деньги есть, а ангара нет.
Ангара, с ангарами очень тяжело. С ангарами очень тяжело. Да, ну вот такие пироги. Мне кажется, самолет прикольненький, конечно. У меня есть один мой бывший клиент, с которым мы хорошо сдружились, он покупает себе SR-22, и он в очереди стоял с прошлого года, и теперь он уже получает 7-е поколение. Поэтому я, возможно, в этом году полетаю на 7-е поколение. И интересно посмотреть, на сравнить уже 6-е поколение и рядом 7-е, и ты понимаешь, что 6-е мгновенно стало очень старым. Смотришь на кабину 6-го и понимаешь, что да, это уже сильно устарело. Мгновенно.
Я хотел еще вернуться к этому вопросу с весом, да? То есть они добавляют все фишечки, плюшечки, mm-hmm. но это же все увеличивает вес самолета.
Я очень об этом переживал, потому что ты прав. Постоянно они добавляют фенечки, и эти SR-22 становятся каждый год тяжелее и тяжелее.
Вот. Это же все-таки самолет, не автомобиль. Ты не можешь сделать Bentley.
Да. По их словам, сейчас пока что, что я знаю, 7-е поколение, такой же вес у него, как у предыдущего. Он даже меньше, потому что батарея меньше весит. Но они говорят, естественно, зависит от опций. Сколько ты поставишь опций. Ты можешь там запихнуть то в него всего на свете. Можешь сделать... Я даже, знаешь, думал об этом. Что можно было сделать вообще классный SR-22, такой спартанский. Не ставить на него, во-первых, надув. То есть брать второй, просто 22-й, без надува. Не ставить на него кислородную систему. Потому что без надува ты не будешь летать больше, выше 10 тысяч очень часто. Потому что там перформанс у тебя плохой. Смысла нет. И вообще, в принципе, если ты живешь на восточном побережье, ни надув, ни кислород, как бы, ну, ты кислорода можешь будет пользоваться там раз в год. Может быть, два. Но ради этого ты таскаешь с собой столько этого оборудования дополнительного кислородного. То есть вот это не ставить. Было бы еще очень классно не поставить вот эту камеру, которая висит на крыле, инфракрасное ночного видения. Ее тоже можно было бы нафиг убрать. И, во-первых, ты бы сэкономил дофига бабла, а во-вторых, самолет был бы легче, перформанс был бы лучше, и было бы меньше, бы знаешь, мейнтенанс и так далее. То есть у меня была такая идея.
Сделать просто самолет для Dave EFR, и это было бы в два раза легче.
Нет, нафиг.
Три раза.
Dave EFR.
Три раза дешевле.
Нет, это нафиг не надо. У них есть же бич-набор SR-20, который для тренинга, трек, который они сделали. Для китайского рынка, по-моему, сделали, для китайских школ лед.
SR-10 ты имеешь в виду?
А, SR-10, да, это же другое, точно-точно. SR-10 они же сделали, вот-вот. Да, его, по-моему, даже не продают в Штатах. Да, его в Штатах даже не продают. Да. То есть они могут, в принципе, сделать дешню, но просто не понимаешь, как бы, кому это надо. Ну, такие пироги.
Что-то загрустил я к концу этого выпуска. Ты меня не развеселил. По-моему.
Тебя цирусы, конечно, веешь. Не по твоему карману, тебе сразу так неинтересно это все. Фигня.
Вообще не торкает. Это в твоем помещении торкает.
Меня-то торкает, потому что я на нем полетаю. Поэтому я уже excited. Ну, да, мне уже интересно. Мне надо, правда, вспомнить, как на них летать. И мне кажется, я забыл уже, как летать на них самолетах, если честно. Я уже не помню ни скорости, ничего не помню. Знаешь,
так у тебя же там авионика такая, она тебе все подскажет.
Угу. Так странно, что... Только
тебе скажет сразу скорость.
Вроде в августе я еще летал как инструктор на них. Все знал, мне было очень комфортно. Сейчас мне кажется, что, блин, сейчас меня посадить на этот цирус. Меня займет некоторое время, наверное. Ну, может быть, нет, я не знаю. Да? Может быть, нет. Может быть, я сразу, знаешь, как на велосипеде поеду сразу все. Не знаю.
Но если бы тебе сейчас предложили полететь, ты полетел бы сначала с инструктором или самостоятельно бы сел?
Нет, самостоятельно я бы не полетел. Нет, самостоятельно я бы не полетел. 100%. Я бы запрыгнул с кем-нибудь, ну, знаешь, стряхнуть ржавчину, да, то есть я хочу кого-то, чтобы ну, на всякий случай, знаешь, подсказать тебе, о, слушай, где эта кнопка, которую мы вот эту включаем, знаешь, а, она здесь, окей, понял, спасибо, знаешь, потому что все забывается быстро. Тем более, я не знаю. Мне кажется, я смогу полетать на нем сейчас.
Я вот думаю, на своем самолете сейчас у меня же затык, да, с этим, с сертификатом. Mm-hmm. И возможно, что он появится мне только через месяц. Я думаю, через месяц, как я, а? Не забуду ничего еще.
Где-то. Ну, посмотришь.
Миллион кнопочек.
Посмотришь. Я, насколько я заметил, мой опыт, что у всех по-разному. Кто-то может не летать 2 месяца, потом они в нормальной форме. Кто-то не летает неделю, и они потом все потеряли. Поэтому у всех по-разному. У меня был момент, когда я не летал, как минимум месяц раньше, по-моему, по каким-то причинам. У меня был такой момент. Я потом возвращался нормально. Без проблем. Сейчас просто, видишь, я переключился на другой самолет, поэтому у меня голова в другом месте. Другие скорости, другие процедуры, все по-другому. И даже техника посадки другая, техника взлета другая, набор, все другое. Поэтому это, может быть, будет мешать летать на поршневом самолете. Пропеллер тот рябит перед глазами, знаешь, что с ним делать.
Какой ты зоркий, я его не замечаю.
Да, ну вот такие пироги, короче. Ну вот и все.
Ну, вот слушай, расскажи нам какую-то тогда историю, может, еще какую-то веселую историю недавно прошлую.
Следующий подкаст будем записывать, когда выйдет 8-е поколение Цируса, через 10 лет. Да, кстати, посмотри, и видишь, для меня еще прикольно эти поколения, потому что я летал первого поколения Цирус с сикспэком, знаешь. Я летал на 2-м поколении, и на 3-м поколении, и на 5-м, и на 6-м. Я на всех их летал. И если сравнишь 1-е и 7-е, понимаешь, блин, это большой путь проделан. Первое поколение – это вообще хлам полнейший. Значит, там все сделано из этого дешевого пластика ужасного, знаешь, как будто ты... Я не знаю, это просто ужас. Поэтому мне очень приятно видеть, когда он превращается более, знаешь, не знаю. Но мне еще нужно посидеть в нем тоже, чтобы понять конкретно, как они все сделали. Историю рассказать... Да нечего рассказать. Только что отлетал, вчера вернулся. Был 3-дневный трип у меня.
Вас же там накрыло как-то серьезно.
Погода была ужасная первые 2 дня, да. Был ветер сильный до 40 узлов. И турбулентность. Но на самом деле, смотришь карту погоды, я ожидал намного хуже будет, чем на самом деле было. На самом деле было нормально. И обледенение было, и ну, сильно болтало. Одну посадку я даже отдал капитану. Сказал, типа, что давай ты отрабатывай, потому что
я... Это как называется? Струсил? Сдрейфил?
Это называется, что я хочу карьеру, которая долгая, но успешная, чем, знаешь, короткая и яркая. Знаешь, я предпочитаю более долгую карьеру, которая такая более скучная, чем... Потому что, блин, ну не знаю... Ну, ты сам понимаешь, большой самолет. У меня еще налет на нем 120 часов. Вообще, что такое налет 120 часов? Вообще не о чем. Я только зашел в него.
По каким критериям ты решила дать? Что произошло? Что вышло за твои персональные
ветер,
минимумы?
Ветер. Сдвиг ветра и ветер порывистый до, по-моему, 30 сам с лишним узлов. Куча бокового компонента. По-моему, боковой компонент, по-моему, как минимум 25 узлов. И как бы мне это не надо. То есть я ему отдал этот лег, потому что я еще учусь, я еще приноравливаюсь лететь на этом самолете.
Ну хорошо, но ты мог бы сказать, что окей, я сделаю посадку, но ты меня корректируй, если что, не? Может?
Не.
Ну тебе же нужно как-то пробовать когда-то.
Да, я на следующий день у меня был поменьше ветер, то есть было там 20 с лишним узлов, и был боковой компонент был совершенно нормальный, по-моему, 15 узлов. Я спокойно сам делал.
Что такое 15 узлов?
Я хочу постепенно. Ну, когда у тебя самолет, который весит 70 тысяч паундов, знаешь, ну, блин. Понимаешь? Я скажу. Это не все так, знаешь. Ну, что такое, знаешь? Это ответственность за весь самолет, знаешь. Поэтому я не хочу. Ты на своем самолете, знаешь. Ты на своем самолете, там, знаешь, у тебя сделал какой-нибудь там баунс, еще что-нибудь такое. Типа, ой, ушел на второй. Типа, ну, ничего страшного. А здесь на пассажирском лайнере ты сделал там баунс, ушел на второй, как бы, ну, тебе могут позвонить из компании и сказать, что там произошло, это, знаешь. Мне это не надо. Я постепенно, потихонечку, знаешь, постепенно, потихонечку. Ему не сложно забрать лайн, отлетать лайн. Ему вообще это элементарно. Это фигня, поэтому. Но он летает на нем с 14 года, а я летаю на нем 3 месяца, поэтому...
Что делает региональных авиалиний с 14 года?
Есть такие, много, много таких товарищей, кстати. Практически, у нас много, практически все наши капитаны там сидят очень долго. Это, знаешь, бывает, складывается так. Сложно загадать, как это получается, потому что если ты попал в региональные авиалинии, либо ты уходишь сразу, либо ты там застреваешь всю жизнь. Потому что, если представить, я сидел там, скажем, сейчас вот перестанут нанимать большие компании, начнется рецессия, скажем, да, и American, United, Delta скажут, мы больше не нанимаем. И так может продлиться 3-5 лет. Значит, я застряну в региональной на 5 лет. Через 5 лет в региональной компании у меня будет классный seniority, у меня будет хороший quality of life, у меня будет хороший оклад и так далее. И мне будет очень сложно уйти, когда начну снова нанимать, потому что мне придется уйти снова на маленький оклад, на ужасный seniority и так далее. Поэтому люди попадают в вот эту ловушку, когда у них очень комфортно стало, и они не хотят заново уходить, становиться первыми офицерами в самом низу списка, когда ты был капитаном.
На эту тему seniority, это же мне... Я о ней как-то никогда раньше не задумывался. Вот только вот, когда мы начали с тобой обсуждать этот, я начал ее замечать. И в одном из выпусков на YouTube я смотрел, обсуждалось вопрос seniority в случае объединения авиакомпании. Это какой-то большой дил.
Это большой дил.
Я бы никогда об этом не подумал, но оказывается, вот при когда делается объединение авиакомпаний, кто какой из пилотов получает в результате seniority в зависимости от того, какой у них был, да, это предмет большого торга. В результате. У меня такой вау.
Я, честно говоря, не знаю ничего практически про вот эти объединения, потому что у меня как бы это пока не касалось, но я знаю, что это big deal. У меня иногда бывает так, что объединились две компании и одной группе пилотов, скажем, там тысячу человек или 2000 человек, так сделали, контракт так был сделан, что они проиграли, допустим, когда они влились в другую компанию. И представь, там ты был капитаном, там 10 лет, может быть, знаешь, летал на лайнере, а теперь ты там твои условия работы хуже или еще что-нибудь. Или бывает даже еще проще, без объединений. Бывает, они закрывают базу. Вот даже мою базу в Филадельфии они могут завтра закрыть. И тебе мне придется ехать коммют делать в другую базу. Знаешь, это тоже бывает такая. Либо уходить из компании. Но если ты уходишь из компании, ты начинаешь с нуля в новой компании. Если ты уже накопил seniority, там 10 лет, допустим, 15 лет, и твою базу закрыли, это очень болезнь. То есть эта индустрия полна таких моментов, где ты понимаешь, что, блин, реально бывает очень больно в этой индустрии, когда тебе так складывается, знаешь. Когда ковид начался в нашей компании, закрыли несколько баз сразу. И многие пилоты теперь до сих пор коммютят, потому что их базы закрыли.
Хватит болтать уже. Какие-то только грустные истории рассказываешь в конце выпуска. Я
думаю, вижу, ты все, ты уже устал. Тебе, наверное, уже все.
Пора я что-то просто прихворал, поэтому... Сорян.
Да, ты, наверное... Да, наши капиталистические новости наши из Америки тебя не очень, видимо, интересуют. Наши изобретения новейшие, автоматические переключения топливных баков тебя, конечно, не волнует. Зато, наверное...
Сейчас солнце, подожди. Море, спокойствие, тишина, нету никаких...
Окей, я сейчас загуглю что-то, что тебя очень заинтересует. Окей, я пытаюсь найти самый большой радиатор в мире. О, вот смотри, я нашел.
Хватит болтать, Илья, хватит.
Подожди, я нашел, посмотри. Самый большой радиатор в мире, я тебе сбрасываю в Телеграме, пожалуйста. Вот такой радиатор, такого размера. У тебя вообще двигатель будет работать очень холодно.
Да. Очень я подумаю над этим.
Подумай.
У меня будет еще время, да, до лета еще время есть.
Поэтому ну ладно.
Прощаемся до следующего выпуска.
Надеюсь, да, всем пока. До связи.
Это был 76-й выпуск подкаста класса «Гольф». До слушания. Пока-пока.